Насколько я помню, мы с вами занимались проблемой биоэтики, так ведь, да? И я вижу, вам так это все понравилось, что вы и глаз не можете отвести. И забыли и о кротости, и о всем на свете. Поэтому я решил немножечко еще продолжить. Тут совсем уже немного, и мы с вами займемся другой темой. Проблема, которая сейчас все более не только остро встает, а которая разрешается с православной точки зрения самым ненадлежащим образом. Речь идет об эвтаназии. Вы уже знаете, что в некоторых государствах, в Голландии, в Бельгии, еще где-то, сейчас уже мне звонили вот из Рима, в Италии или на подходе закон, то же самое об эвтаназии. Вам понятно, что это такое? Это греческое слово. У нас очень много в медицине употребляется греческих и латинских слов. Евангелие, евтаназия. Ев значит благой, добрый, хороший, приятный и так далее. А фанатос вам известно, или танатос – это смерть. То есть речь идет о том, чтобы дать человеку, тяжело страдающему, умереть без болей, без страданий. Сейчас на Западе в этом отношении мы имеем дело с определенным даже извращением. Лишний раз приходится вспоминать мудрую пословицу. Нет такой доброй вещи, которой нельзя было бы исказить хотя бы, и сделать прямо противоположным. Так вот, отношение православной церкви к эвтаназии. Именно православной церкви. Католическая тоже стоит на той же точке зрения. В протестантских церквах вы можете встретить очень большое расхождение от принятия этого, полного принятия, до полного запрещения. Там ситуация совсем неоднородная. Вот что предусматривает и какие опасности связаны с эвтаназией? Дело в том, что с одной стороны, чем вызвано это? Но это скорее все-таки больше предлог, чем действительная причина. Что когда уже никакие средства обезболивающие не помогают, а человек тяжело страдает. И что делать? Вот здесь вопрос поставлен, что называется, ребром. Человек сам начинает просить, чтобы его жизнь прекратили. Могут просить родственники, видя его тяжело страдающим. Вот в чем суть и проблема в чем. Но уже я вчера вам говорил, что иногда применение вот этих наркотических и обезболивающих средств приводит к тому, что человеку не дают даже возможности прийти подчас в сознание, прийти в сознание в себя. И перед лицом уже вот-вот наступающей вечной жизни, особенно для христианина, который верит в это, так ему не дают даже опомниться, не дают возможности окинуть взором свою прошлую жизнь, раскаяться, вот, чтобы войти надлежащим образом в новую эту жизнь. Так вот, эвтаназия же, она уже заходит уже гораздо дальше, чем эти обезболивающие средства. Здесь, видите, предлагается легально убить человека. Мы с вами, помните, говорили, что когда речь идет о том, что у человека уже функционируют только некоторые органы, благодаря современной технике, там сердце или легкие, то здесь наша точка зрения такова, что мы констатируем смерть тогда, когда весь организм в целом, не отдельные органы работают, а организм как целое уже ясно не функционирует. Потерял уже жизнь. Вот это очень важно. А некоторые подходят иначе, говорят, пока сердце можно хотя бы искусственным образом возбуждать, и оно, кажется, пульсирует, мы считаем, что еще человек жив. Скажу вам прямо, что вопрос, ну, конечно, сложный. Трудно определить, особенно сегодня, когда такие сильные средства технические, которые могут поддерживать жизнеспособность отдельных органов, очень действительно трудно бывает сказать, когда умер человек или нет. Но фактов очень много, когда перед нами живой труп, но дышит. Ну, уже все совершенно очевидно, что это живой труп. Так вот, высказана здесь в основах социальной концепции та точка зрения, что мы все-таки, во-первых, должны смотреть на человека в целом, на организм в целом, и это должно стать критерием его жизни или смерти, а не функционирование отдельных органов. Второе, на что обращается также очень большое внимание, мы должны не забывать, о чем мы молимся постоянно, о безболезненной, непостыдной, мирной кончине. Мы молимся о том, чтобы человек мог хотя бы перед смертью должным образом прийти в себя, проанализировать себя, раскаяться. Вот. Применение же, вот это массированное применение как обезболивающих средств, так и тем более, когда человека так фактически не пришедшего в полноценное сознание отправляет на тот свет, как раз является решительным противоречием с этой христианской установкой или, хотите, христианским видением того, как человек должен перейти от этой жизни в вечную. Видите, противоречит. И я вам скажу, что вот эта тенденция – это только первые ласточки, там Голландия, Бельгия – это пойдет все дальше. Эта тенденция будет развиваться. И это еще один из тех моментов, свидетельствующих то, о чем мы с вами говорили уже неоднократно. О борьбе со всеми теми законами, которые исходят от Бога. Я вижу в этом не что иное, как еще одно из проявлений сатанизма, который приобретает все большую власть над человечеством в процессе истории. Здесь еще один какой вопрос встает. Как быть с тем, когда человек сам просит, чтобы его прекратили его жизнь? Насчет этого социальная концепция говорит, что ничего удивительного нет, когда у человека тяжелейшие страдания, а если кто их видел когда-нибудь, то представляет, что это такое, что человек здесь готов все, что угодно сделать. Помрачается рассудок, если хотите. Сильная боль помрачает здравость рассуждения. Уже не рассудок говорит, а природа. Вы понимаете, разница какая? А само природа, естество, уже не вынося этих болей, уже кричит, желая смерти. Не смешивайте эти вещи. Это надо четко различать. Действительно, человек при сильных болях действительно теряет рассудок. Как в состоянии аффекта. Он может все что угодно сделать. Вот мне рассказывал один митрополит, как он полез на колокольню, там, ну, посмотреть, что там, как там сделано, все такое, а там оказались осы, и они набросились на него. И он говорит, я сначала отбивался, потом все, я чувствую, у меня помрачение рассудка, и я уже, говорит, я бы, наверное, бросился бы уже вниз. Меня спас буквально водитель, схватил меня буквально, накинул на меня там что-то такое и спас. Он говорит, я же не кончал жизнь самоубийством, не собирался, естественно. Но, говорит, полное уже помрачение происходит от этого ужаса. Вот этих, ну, представляете, что такое, набросились со своей силой в лицо, в голову. Да. Происходит помрачение рассудка. И вот теперь подумайте, когда человек в этом состоянии просит, чтобы его там убили, чтобы покончили его жизнь. Как к этому можно относиться? Надо относиться как? Не он, не личность это просит, а это естество человеческое, даже не человеческое, а естество живое, вот, которое, не вынося боли, действительно вот, приходит на ту грань, когда перед полным потерей сознания, перед полной потерей сознания действительно уже требует смерти. Естество, слышите, природа уже, а не рассудок. Поэтому в основах социальной концепции отмечается это. Говорится, что вот решение пациента о том, чтобы его жизнь окончили, в таком состоянии не может рассматриваться как решение человека. И поэтому мы не можем в данном случае, по крайней мере, не должны исполнить его волю. И, конечно, мы должны подумать и о другом, что об очень важном положении. Христианство является той религией, которая утверждает, как абсолютную истину, в нашей жизни нет никаких случайностей, ни малейших, до последней йоты. Занозу человек садил. Нет случайностей в нашей жизни. Вот это очень важно. Что это означает? Это означает, что означает расшифровку вот той фразы, которую мы читаем в Деяниях апостолов. Им живем и движемся и существуем. Если хотите разъяснение того положения, которое я вам неоднократно приводил, святого Григория Паламы, когда он говорит, Бог есть и называется природой всего существующего. Слышите? То есть нет случайности. Все происходит в полном согласии, полном закономерном согласии с духовными законами нашей жизни. Вот. И отсюда надо понять, что если попускаются даже и такие жестокие страдания, то они являются, во-первых, не случайностью, во-вторых, не являются какой-то местью Бога, да избавит Бог об этом даже думать, или, как часто говорят, наказанием Божьим. Вот ему наказание Божие. Помните, как Артемий, мальчик, был убит молнией, и все боялись даже подойти к нему, а он причислен к лику святых. Потому что потом от него чудеса стали происходить, от его мощей. А мы-то как думаем? Вот ему наказание. Молчите и не говорите таких вещей. Все, что совершается с нами, есть действие любви и только любви Божией. И не забывайте, пожалуйста, хотя бы того примера элементарного, который привожу, когда врач одного посылает на курорт, а другого на стол под скальпель. Причина в чем? Что одного любит, он другого ненавидит? Разве в этом? Причина в чем? В различии тех болезней, которыми мы поражены. Вы слышите? В различии этих болезней. Причем болезни это могут быть не только вызваны нашим личным духовным дурным опытом, но еще чем? И родовыми грехами, наследственными. Поэтому, понимаете, какая огромная ответственность лежит на родителях. Мы можем, родители, оказаться причиной страданий и еще каких, может быть, страданий наших потомков. Почему? Потому что родили их уже духовно больными, уязвленными, болезненными, страдающими. Понимаете? Вот как наркоманы рождают, там пьяницы рождают с физическими болезнями, психическими болезнями. Также надо же понять, что также, и это еще более важно, мы рождаем людей с духовными болезнями. И поэтому наши грехи, а вы знаете, какие самые страшные наши грехи? Вы знаете, самые страшные грехи. Какие? Те, которые мы совершаем свободно, без насилия страсти. Когда я могу не согрешить и свободно согрешаю. Те, которые при насилии страсти, понятно, это грех, конечно. Грех, который дает мне возможность увидеть, какой я раб, несчастное существо, а нос задираю кверху. На самом деле не могу с самыми простыми вещами справиться. Но самые страшные – это грехи, свободно совершаемые, без насилия и страсти. Они являются корнем, если хотите, основанием всех затем грехов, которые мы уже не можем не совершить. Все непроизвольное, как пишет Марк Подвижник, замечательная его мысль, все непроизвольно совершаемое нами является следствием нашего произвольного, то есть когда мы произвольно грешили, не относясь небрежно к этому, когда могли совершенно спокойно этого не делать, и мы делаем. Вот оно, где причина наших последующих, если хотите, не уже произвольных грехов, нашего последующего рабства. И, что особенно важно, и того, что мы даем своим потомкам, своим любимым детям, чем мы их награждаем. Понимаете? Вот. Поэтому и тяжелейшие даже страдания, которые происходят с человеком, они тем более не случайны. Они являются, оказывается, вот теми лекарствами, слышите, божественными лекарствами, так, которые бесспорно совершенно, исцеляющим образом действуют на нашу душу. Я хочу в связи с этим обратить ваше внимание на следующий факт. Вот сейчас я, кстати, был во Владимире, и там священники задали мне вопрос о смерти иеромонаха Серафима Роуза. Тот, кто читал книгу «Не от мира сего», тот знает, как описаны его предсмертные жестокие страдания. Он был поражен какой-то редчайшей болезнью, от которой нет никаких средств лечения. Эта болезнь сопровождалась ужасными страданиями. И вот он, который показал сейчас, я бы сказал, просто невиданный образец подвижничества, особенно-то в Америке, в этом котле, там у Гади их же не из числа. Так, представляете, этот человек, показавший действительно потрясающую жизнь, святости, подвижничество, это удивительный просто человек. И вдруг, что с ним происходит перед смертью? Его связывают буквально. Его в полном смысле слова прям распинают. Потому что нельзя уже было иначе. Только он начинает хулить Бога, все святое, все на свете. И вот этот факт, оказывается, соблазнил очень многих. Не поняв природы этих вещей, так, мы соблазняемся. Как важно это понять, друзья мои. Объясняю вам. И это надо очень хорошо знать, и потому что с подобными явлениями мы можем встретиться еще неоднократно в своей жизни. Что произошло? Вы знаете, если мы обратимся к творению святых отцов, то они сообщают об очень интересных вещах. Когда человек действительно ведет жизнь исключительную в подвижническом смысле, именно исключительную, редкую, как это мы видим на примере многих святых. Все равно это редкость. Что такое многие святые? Это даже не капли в море. Так? Что происходит? Тот же Макарий Великий пишет. Незаметно в человеке может расти, даже незаметно, он почти не замечает мнение о своей исключительности, о своей святости, то есть само мнение, то есть гордость. Вы теперь понимаете, почему он, сам Макарий, был послан к этим двум замужним женщинам? Почему Антоний был послан в Александрию к этому сапожнику? Понимаете, в чем дело? С Серафимом Роузом совершилось точно то же самое. Бог попустил ему увидеть, кто он есть, этот действительный подвижник, кто он есть, когда Господь чуть-чуть только отступил как бы от него. Господь дал ему возможность смириться, увидеть себя, кто он есть на самом деле. Увидел, что все наши подвиги во мгновение ока рассыпаются, как, знаете, как карточный домик, рассыпаются, если у нас нет глубины смирения. Господь эти страдания, мне кажется, принесли ему еще большую славу. В чем дело? Я говорю, небесную славу. Какую? Они дали возможность ему смириться, увидеть себя, кто он есть без Бога. Не совсем без Бога. Когда Господь отступит, никогда мы без Бога не бываем, ибо Он есть любовь. А дал ему возможность увидеть, вот ты, человечек, видишь? подвязался, трудился, как у тебя энергии, силы, так? И вот чуть-чуть я отступил, и все. И во мгновение ока, и Бога нет, и проклятие Богу, и всем святым, и так далее. Ущипнула тебя боль, да, страшно, и все, и отрекся от Бога. То же самое, вы слышите, было дано апостолу Петру. Помните, какой горячий? Ух, готов мирить с тобой. И тут же, не знаю человека того, перед служанкой. Трижды отрекается. Помните, кончилось, когда Господь на него посмотрел. Он зарыдал, Петр, и пошел, зарыдал. И как говорит предание, которое, я уверен, и несомненно точно, всю жизнь он оплакивал. Он понял, кто он есть. Кто он есть? Как говорил пророк Давид, «Ас есмь червь, а не человек». Скажу вам, пока человек не смирится, пока он не увидит, что он без Бога ничто, он еще ничего не достиг. Вы слышите? Никакие труды, никакие подвиги сами по себе ничего не значат, если человек не смирится и не увидит себя. Еще раз напоминаю вам золотые слова Исаака Сирина. Воздаяние, то есть Царство Божие, слава Божия, спасение, воздаяние бывает не добродетели и не труду ради нее, а проистекающему от них смирению. И если не будет такового, бессмысленны, напрасны, ничего не дают ни эти, ни добродетели, то есть все подвиги, слышите, ни труды, бессмысленны. Прелесть подали кто? Кто несли огромные подвижнические труды, забыв о самом главном. Забыв о самом главном. Вы слышите? Забыв о самом принципе, о критерии, что истинный подвиг смиряет, приводит человека к смирению, ложной гордыне. Вы знаете, как для нас это важно сейчас? Совсем не потому, что мы с вами подвижники. Мы никогда и подвязаться не будем. В голову нам не придет такая блажь. Это святые. А нам-то чего там подвязаться? Я скажу о другом. Да, мы не подвязаемся. Но вы знаете, какая смертельная опасность в нас присутствует? Мы будем и занимаемся такой внешней деятельностью церковной. Мы служим, особенно торжественно. Мы проповедуем, мы идем в армию, в школу, в тюрьмы и так далее. Понимаете, сколько я делаю? Вы слышите, кто я? Поняли? Вот змей, который может зародиться и вырасти в душе человека. Вот эта внешняя церковная деятельность, слышите? Я предупреждаю вас, внешняя церковная деятельность без молитвы, без познания своих страстей, и отсюда без покаяния, это будет не средством спасения, а средством гибели человека. Причем гибели куда более ужасной, чем погибают вот эти явные преступники, явные воры, мошенники и убийцы, которые видят, что он убийца. Он видит, что он убийца. Он видит, что он вор. А я-то, слава тебе, Господи, тружусь не как прочие человецы. Вы слышите? Вот смертельная угроза, друзья мои, которая стоит для всех нас, совсем не подвижников, вот, но которые можем возмнить о том, что мы подвязаемся. Ведь на этом пути католичество споткнулось-то, когда придумало заслуги. Саму термин, жуткий термин – заслуги. Заслуги. Вот на чем споткнулась. Вот откуда прелестность их подвижников. Понятно? Вот это, друзья мои, очень важно. Вот в случае с Серафимом Роузом, он является одной из таких последних ярких иллюстраций, с одной стороны, показывающей, что наши подвиги сами по себе – ничто. Во-вторых, показывающей, даже в этих ужасных страданиях мы по-человечески говорим, ужасных страданий, присутствует любовь, потрясающая любовь Божия. Бог родил его, Серафима Роуза, в жизнь вечную. Каким? Смирившимся, познавшим себя. О! Он действительно увидел то, о чем сказал Авва Сесой преподобный, Сесой Великий. Вы помните, тому, который сказал ему, вот я имею непрестанную память Божию. Он ответил, это невелико, велико увидеть себя ниже всей твари. Так что Серафиму Роузу было дано великое благо. И это явилось еще одним свидетельством, что он был действительно подвижник истинный и настоящий. Но вот этого еще не хватало. Там этот змейка проявилась. Вот. И Господь дал ему возможность уничтожить этого змея перед своей кончиной. Несколько слов в связи с этим о самоубийстве, которое также рассматривается здесь. Концепция говорит, что эвтаназия является формой убийства или самоубийства. В зависимости от того, кто принимает решение – пациент, если он совершенно сознательно принимает, не природа кричит, как я уже сказал, не натура, не тело, да, а сознание сознательное. Или вот это самоубийца, или убийца, который, когда за человека, за больного принимает решение его там родные или близкие люди. Вот. И здесь уже в таком случае все канонические правила, говорящие о самоубийстве и убийстве, применимы. Вот. Еще один... Да, в связи с этим, может быть, стоит сказать, что, вы знаете, самоубийство уже скоро, наверное, станет какой-то эпидемией. По крайней мере, число самоубийств катастрофически растет. Я вам сказал, что во Франции, например, за последние 10 лет количество самоубийц среди молодежи увеличилось на 300%. У нас, я не знаю нашей статистики, но не сомневаюсь, что не меньше. Не меньше. Как относиться к самоубийствам с церковной точки зрения? Правила говорят совершенно однозначно, и здесь, кажется, проблем нет. Однако, те же самые правила говорят, что прежде чем сказать, самоубийца ли он, этот человек, надо выяснить причины случившегося. И одной из важнейших причин, которая решительно отвергает факт смерти как самоубийство, когда у человека наблюдается психическое расстройство. Поэтому сейчас, когда обращаются за погребением таких людей, то священник обычно, и вы имеете это в виду, он сразу требует справку от психиатра. Что они скажут, нормальный это человек или нет? Состоял ли там он или нет, и могут ли они психиатры дать на основании вот его поведения, может быть, предсмертного и так далее, что, какое заключение они могут дать. Вот это, друзья мои, очень важно. И в случаях трудноразрешимых, а их может быть сколько угодно, сейчас, как и всегда в церкви, уже обращаются к епископу. В конечном счете последней инстанцией является его решению. Он на себя, если хотите, просто берет уже это решение этого вопроса. На себя берет всю ответственность. Но скажу вам, что лучше погрешить в милости, чем противоположным. Поэтому, если действительно, когда все-таки сомнения, такие основательные сомнения, то еще раз повторяю, лучше погрешить в милости. Лучше ошибиться и предать человека христианскому погребению. Ну, когда мы не можем решить, а вы должны это сделать. Лучше ошибиться в эту сторону, нежели наоборот. Не держитесь за букву, как вот за какую, я не знаю что. Христос осудил букву. Апостол пишет, буку убивает, дух животворит. Вот. Не держитесь. Но это совсем не значит, что мы должны, знаете, заниматься потакательством. Когда эти правила были введены, что преследовалось этим самым? Это была великая пасторская забота. Вы знаете, как множество людей избегали этой страшной кончины, зная, что их даже хоронить не будут на общем кладбище, что их выбросят, как выражались, как собаку какую. Понимаете, в чем дело? Ой, как многих это удерживало от этого страшного поступка. Но это были времена христианских государств, христианского общества. Сейчас ситуация очень и очень изменилась. Слышите? Очень изменилась. И поэтому имейте в виду, что в решении данного вопроса, когда действительно есть основательные сомнения, лучше погрешите в милости. Еще один вопрос, который рассматривает концепция в главе проблемы биоэтики, это вот об этих несчастных меньшинствах. Вы знаете, что сейчас происходит в мире. Это какой-то кошмар. Вы подумайте. Я помню однажды подумать, я до сих пор не могу забыть, у меня ёкает под ложечкой. Знаете что? Я проспорил весь великолепнейший прием с одним и так остался голодным. Представляете? Мог побыть на приеме бы, так? В Америке, помню. Он пристал, давай со мной спорить об этом. Доказывать мне, что это тоже любовь, а любовь превыше всего. Представляете? Доказательство было настолько сильным, да, что я подпрыгнул от ярости. Эта ситуация сейчас налицо. И обратите внимание, как законы, государственные, юридические законы, следуют или являются обусловленными являются нашими страстями человеческими. Вот посмотрите, был Советский Союз. Это каралось законом. За это сажали в тюрьму. Правда, я помню, подвозил одного врача, женщина, говорит, что вы, кого там сажают? Ко мне приходит полно этих. Все это, конечно, из высших сфер. Их никто не сажает. Сажают там каких-то мелочи. Да, но дело не в этом. Вы посмотрите, запрещалось это законами. Законами. За это судили. И, посмотрите, страсти победили. Как победили? Все большее число людей именитых оказывалось таковыми. И меняем законы в полном соответствии с своими желаниями. И это, оказывается, касается не только юридической, светской стороны, но и церковной. И церковной. Вы знаете, что происходит сейчас на Западе, в протестантских церквах. Я не говорю о реальности жизни. Речь идет не об этом. Речь идет о церковных решениях. Я вот о чем говорю. О церковных определениях как таковых. Вот. Одна за другой церкви на Западе именно начинают уже устраивать чины, даже венчания, бракосочетания. Более того, сейчас уже дошли до, мне кажется, до грани безумства, когда таковых уже людей даже рукополагают в священный сан. Вы знаете, что наша церковь, например, сейчас прекратила диалог с церковью, епископальная церковь Америки. Вот. Прервали диалог, поскольку рукоположили открытого, не тот, который там тайно чем-то занимался. Это, так сказать, его личное дело. А тут открыто, который человек заявляет, это всем известно, он это проповедует, да, и его... Пожалуйста, рукоположили во епископа. То есть это уже, знаете, прямой вызов, если хотите. И это протестанты, которые кричат «Соля скриптура, только Писание!» Вы слышите? «Только Писание!» Мы им говорим «Ну так, только Писание, так, где вы нашли в Писании?» «За». «Вы видите, сколько против?» «С какими сильнейшими прещениями говорится об этом?»
Где же ваша соль и скульптура?
Ну что вы? Да. Я вам скажу, вопрос единственный, который здесь возникает, и на который надо дать ответ, и с которым вы встретитесь. Единственный вопрос во всей этой проблематике. Это какой? Когда человек рождается с такими свойствами. Я должен вам сказать, что в 99 случаях, 99%, но это, правда, я не подсчитывал, естественно, но я убежден, эти явления проистекают из развращенности души человека. Но есть действительно люди, которые рождаются по природе. Есть такие вот. И как больные люди. Вот рождаются и все. Правда, назвать больными нельзя. Это у нас еще пока можно в России, но скоро будет нельзя. Нельзя называть это мерзостью скоро. Что вы? Уже на Западе уже судили некоторых пасторов, которые заявили, что это грех, что это противно христианской совести. Судили. Вы слышите? Уже судят. Ну и у нас это войдет. Куда же? Мы же не можем отставать, правда же, от просвещенного мира. Так вот, есть люди, которые рождаются с этим. Мне недавно пришлось иметь дело с матерью вот этого сына, который взрослый уже, она пожилая, и к которому вы обращаетесь, что мне сказать ему? Скажите, я не нахожу слов. Что мне ему сказать? Да. Я говорю, ну он христианин? Да, он христианин, все. Но он говорит, это если Бог мне дал такую природу, то почему я не должен ей следовать? Представляете, логика? Ну, мой ответ, который я просто хочу с вами поделиться, может быть, и вам пригодится когда-то, вы обязательно с этим встретитесь. Мой ответ таков. Вы посмотрите, вот рождается человек очень злобный иногда. Бог дал мне эту природу, да? Я должен всех бить и колотить и мучить? Вы знаете, рождаются люди с садистскими наклонностями, причем очень сильно выраженными. Это ужасная вещь. Как он должен к этому относиться, если он христианин? Неужели не ясно, как? Ясно. Ясно, как он должен к этому относиться. Он это ясно понимает, что это грех, что это преступление, что это болезнь. Бороться с этим, а не рассматривать это, что это Бог мне дал мучить других людей или хотя бы кошек и собак. Это Бог дал мучить, да? Ничего подобного. Вот это ложное утверждение, слышите, запомните, что Бог мне дал такую природу. Не Бог мне дал, а это является чем? Родовым грехом. Вот этой болезнью, вот этим страшным изъяном, к которому человек должен относиться так, как мы относимся к любой болезни. Если я родился со слабым зрением, я буду стараться лечить или нет? Да, конечно. Родился же хромым, не постараюсь ли сделать, чтобы ходить нормально? Что угодно это. Да, это произошло. Не надо смешивать. Бог дал. Бог дает благо дать. От того, что Бог попускает. Вы хотите, но вот... Бог не может против нашей свободы идти и против тех законов, которые являются его законами. Бог не может. Да, вот рождаются люди с такими наклонностями, так же, как могут с садистскими наклонностями, с какими-то жестокостями, с алчностью страшной, вот, похотливостью невероятной, в отличие, так сказать, что-то такое, как сильно выдается. Понимаете? Как он должен к этому относиться? Мы знаем. Мы знаем, как. Не Бог это дает, а это родовой грех. И к нему мы должны относиться так, как мы относимся к греху. Вот. И в данном случае то же самое. Рождается человек урод. Терпит же. Куда ж он денется? Вынужден терпеть, конечно. Никуда не денешься. Никуда не денешься. Вот. Так и в данном случае... Нельзя оправдывать эти вещи. Самое страшное, я вам скажу, это оправдание. Один случай в Патерике так и описывает, когда, не помню, кто-то великий пришел к монахам, и они попросили его дать им краткое назидание. Он дал очень краткое. Ни в чем не оправдывайте себя. монашеской жизни. Там. Самооправдание – это ужаснейшая вещь. Самооправдание не дает мне возможности посмотреть на это как на болезнь. Правильно это понять, оценить. И, главное, не дает возможности мне тогда бороться с этим. То есть лечить это. Не дает мне возможность лечить. Когда у меня на носу вскочил чирий, вот такой вот, а я хожу и говорю, это у меня, знаете ли, великолепная просто изюминка на носу выросла. Завидуйте, пожалуйста. Пожалуй, никто так не скажет. А все будут лечить. Так вот и здесь то же самое. Это надо принять как крест. Принимаем. Мы все рождаемся с какими-то недостатками. И здесь то же самое. Главное, не Бог дал такую природу. Слышите? Нельзя утверждать этих вещей. Да, Бог дал законы бытия человеческого. Да, из горького источника течет горькая вода, верно? Но какого должно быть отношение к родовому греху, к этим наследственным болезненным явлениям? Каким? Так же, как к личным. С этим надо бороться, противостоять, а не развивать их. Вот это, друзья мои, очень важно. Поэтому здесь читаем. «Относясь с пасторской ответственностью к людям, имеющим такие наклонности, церковь в то же время решительно противостоит попыткам представить греховную тенденцию как норму, а тем более как предмет гордости, пример для подражания. И именно поэтому церковь осуждает всякую пропаганду гомосексуализма. Не отказывая никому в основных правах на жизнь, уважение личного достоинства и участие в общественных делах, церковь, однако, полагает, что лица, пропагандирующие гомосексуальный образ жизни, не должны допускаться к преподавательской, воспитательной и иной работе среди детей и молодежи, а также занимать начальственные положения в армии и исправительных учреждениях. Жалко, тут не добавлено. И в церкви. Почему-то церковь опущена. Странно. Почему только в армии, в исправительных учреждениях? И в церкви, особенно сейчас, перед лицом этой дикой пропаганды на Западе. Что, у нас, что ли, не может такого быть? Надо с полной ответственностью относиться к этому и пресекать любые какие-нибудь намеки даже на такие вещи. А сколько мы уже слышали? О ком-то, может быть, это ложь? Возможно. Может быть, клевета. Но, боюсь, так, в отношении некоторых это правда. И тогда к этому надо отнестись по всей строгости канонических прещений. И последнее, чем занимается, последний вопрос, относящийся к биоэтику. Видите, как много вопросов действительно. Это так называемый транссексуализм. О чем идет речь? Вот эти извращения вот этой человеческой, ну, сексуальности, как тут говорится, проявляются иногда в форме болезненного чувства принадлежности к другому полу. Я не знаю, вы, наверное, может быть, видели иногда таковых. Он мужчина, ведет себя как женщина. До того неприятно это смотреть. Это какая-то неестественность, понимаете? Противоестественное что-то такое. Да, ну и наоборот то же самое. Вот. И отсюда сейчас, видите, наука-то идет вперед. Да здравствует наука. Уже сейчас достигли того, что с помощью различных операций некоторых могут менять пол. Изменить пол. Вот попытка изменения пола, это называется транссексуализмом. Вот. Каково отношение к этому? Решительное осуждение. Концепция решительно осуждает подобные стремления человека, а уж тем более совершение таких операций. Вот. Ну, смена пола посредством гормонального воздействия и проведения хирургической операции во многих случаях приводит не к разрешению психологических проблем, а к их усугублению, порождая глубокий внутренний кризис. Да, фактов очень много. Готово потом бы и раскаиваться, то уже поздно. Церковь не может одобрить такого рода бунт против Творца и признать действительной искусственно измененную половую принадлежность. И дальше очень важный вопрос, который вам, по-видимому, с которым вы столкнетесь. Послушайте. Если смена пола произошла с человеком до крещения, он может быть допущен к этому таинству. Если до крещения сменил пол, может быть допущен к этому таинству, как и любой грешник. Но Церковь крестит его, как принадлежащего к тому полу, в котором он рожден. Рукоположение такого человека в священный сан и вступление в церковный брак недопустимо. Ну, и здесь делается такое примечание, которое, возможно, с которым, может быть, и придется встретиться, но на всякий случай надо иметь это в виду. От транссексуализма надлежит отличать неправильную идентификацию половой принадлежности в раннем детстве в результате врачебной ошибки, связанной с патологией развития половых признаков. Хирургическая коррекция в данном случае не носит характера изменения пола. Здесь просто восстанавливаются все нормальные, если хотите, признаки, что ли, пола, признаки и свойства. Вот, друзья мои, такова ситуация. Если у вас есть какие вопросы, то, пожалуйста, пока не поздно. Еще у нас есть несколько минут для обсуждения этих вещей. Видите, проблем биоэтики? Сколько здесь проблем? Оказывается, так много. Да. Пожалуйста.
Алексей Ильич, скажите, пожалуйста, самоубийство на войне...
Да, это один из вопросов, действительно, который является таким очень жизненным. Да, как быть человеку на войне, если он видит, что он попадает в плен, окружен? И сейчас вот, и что будет? Да, что будет? Вы знаете, когда наша делегация, по-моему, в Страсбурге, кажется, это было. Показали видеопленки, которые были захвачены во время Чеченской войны. Видеопленки, где фиксировались те страшнейшие пытки, которым подвергались наши военнопленные. То говорят, что многие не выдерживали, убегали из зала даже, закрывали глаза. Это что-то было жуткое и невыносимое. Я вам скажу так, что война – это совершенно исключительная ситуация. Это необычная ситуация, в которой мы живем в жизни. Это исключительная ситуация. Ситуация, когда идет действительно борьба насмерть. Вы знаете, кончает ли жизнь самоубийством тот, который бросался его с гранатами под гусеницы танка? Ну, конечно же, нет. Или тот, который, знаете, пробирались в тыл, пробирались там, прятались в самом-самом, что называется, скоплении, например, каких-нибудь войск или прочее. И по рации вызвал огонь на себя. Нет, конечно, тоже. Вот и здесь тоже, когда вот в такой ситуации, которую можем при себе представить, что он остался там один, вот, и тут уже сейчас он будет схвачен, и можно полагать, чему он будет подвергнут. Да, я думаю, что и здесь он имеет полное право взорваться, например, вместе вот, со всеми, которые его окружают. Да. И тут вот я могу высказать только личное мнение. Я всегда предупреждаю. Одно дело, когда я вам предлагаю официальную доктрину церкви, утвержденную соборами, и другое дело – личное мнение. Да. Мне кажется, в данном случае подходит вот какое рассуждение, о котором говорят святые отцы. «Безумен тот, кто берет на себя больше своих сил». Слыхали такое? Например, подвиг берет на себя, превышающий его силы. В данном случае, вот мне кажется, и тут тоже на войне. Ситуация подобна этому. Зная, что будет. Так? Зная, что будет. Так? Мне кажется, что он поступит правильно даже, если, может быть, пустит последнюю пулю в себя. Мне так кажется. Очень возможно, что я ошибаюсь. И за это мне на орехи достанется то, что я вам сейчас говорю. Ух, еще одна ересь. Да. Но я вам говорю, не как церковное учение. Слышите? Мне так кажется. Особенно зная, что будет. Вот. И здесь идет война. Человек, который, может быть, знает даже какие-то военные тайны, которые он не сможет не выдать просто перед лицом этих жесточайших пыток. Вот. Мне кажется, что в данном случае, если это и будет грехом, то одним из самых, мне кажется, простительных. Я не могу тут, по крайней мере, рассматривать в такой вот ситуации этот факт, как именно то вот самоубийство, против которого идут самые решительные прещения церковных канонов. Мы не можем требовать от человека подвига, превышающего его сил. Слышите? Не можем. Помните, мы с вами когда говорили об абортах? Что если женщине грозит смерть, врачи устанавливают, грозит смерть, у нее другие есть дети. Помните, какое решение в основе социальной концепции? Что церковь здесь не может налагать на нее тех требований, которые предъявляются по отношению к абортируемым. Аборт, да, это убийство. Но когда это грозит уже один врач, другой, третий, разный, независимо друг от друга, прямо утверждают, а у нее дети, прочее, то здесь, помните, церковь относится со снисхождением в таком случае и даже не отлучает ее от причастия, а только налагает определенные, ну, сказать, молитвенные правила. Вот, и все. Вот поэтому мне кажется, что и здесь мы должны подойти точно с таким же критерием. Точно с таким же. Так мне кажется. Никому только не рассказывайте, конечно.
Это утверждение о том, что гомосексуализм может быть приобретен человеком по наследству, это с медицинской точки зрения есть об этом доказательство, потому что я слышал выступление врача из Института переливания крови, старосельства, Любовь Константиновна, она говорила, что по исследованию эта болезнь является только приобретенной.
Вы знаете, когда мы готовили вот этот документ, вы знаете, скольких специалистов мы приглашали? Вы думаете, сидели только мы, одни богословы? Там митрополиты, архиепископы, епископы, да. Нет. Мы приглашали специалистов. И в частности, когда вот проблемы биоэтики обсуждали, мы несколько человек приглашали. И они утверждают, да, есть люди, которые рождаются уже с ярко выраженной такой вот наклонностью. Утверждают так. Вот они утверждали так. Вот. Но еще раз говорю, 99% – это развращенность. Другим словом не определишь. И больше ничего. От пресыщения. Вот эта врач, которую я подвозил, она прямо говорит, это люди с жиру бесятся. Вы найдите гомосексуалистов среди крестьян, которые работали. То есть, найдите вы их. Да, загулять с кем-то, это может еще посторонние. Он с какой-то или она с кем-то. Да, это были. Но чтобы найти гомосексуалистов там, в этой среде, на вас глаза поднимут, да вы что, с ума сошли? Просто невероятно. Среди интеллигенции, особенно так называемой творческой интеллигенции. Вы слышите? Мы поднялись над землей сразу. Творческой. К сожалению, какое множество. У некоторых это прямо написано на их физиономиях даже. Сразу видно. По поведению даже видно. Да. Вы видите откуда? Да. Поэтому я говорю, что, наверное, 99% Может быть, больше, может и 0,9. Да, это приобретенные. Но есть, как нам вот сказали специалисты, тоже сказали, что рождаются, есть люди. С настолько сильной, яркой, выраженной наклонностью, что это прям является точно таким же вот их, ну, я бы сказал, инстинктом, что ли. Да, как и у обычных людей, естественный инстинкт. Вот так. Да.
Алексей Ильич, а вот мне вот священник рассказывал такой случай из своей практики, что к нему подошел человек и говорит: я хочу покончить жизнь самоубийством, и вот, ну, поставил его в известность и бросился бежать. Ну, священник его поймал, как бы, ну, там, старался его уговаривать и что-то делать, но все безуспешно, и там, как бы, сдал милицию, но дальнейшую его судьбу не знает. Как вы думаете, вот если человек ставит в известность о своем намерении, является ли это тоже, ну, каким-то, ну, отпечатком, то есть греха, то есть на тебя накладывается грех за то, что ты не смог его переубедить или что-то сделать? Вот как быть в данном случае?
Нет, я вам скажу так. Если есть возможность у вас, какая есть возможность человека избавить, да, но сам Христос не мог даже спасти тех, кто не хотел этого. Помните? Самого Иуду даже не смог спасти. Одного из 12. Так что нет. В этом-то отношении можете быть спокойны. Беда будет только тогда, когда человек обратится с этим, а вы, так сказать, несетесь к этому достаточно равнодушно. Вот, без души, без сердца. Вот тогда, да, тогда это будет. И сам священник тогда почувствует, что он сделал. Когда надо проявить максимальную, так сказать, заботу, любовь, а он достаточно спокойно, инертно отнесся. А так нет. Разве можем спасти? Сам Бог не может спасти нас без нас. А что же мы сделаем? С своей стороны, еще раз повторяю, да, должны попытаться поговорить. На моих глазах, знаете, какой был случай интересный? Пришел к священнику, к игумену Никону Воробьеву, как такой, ну, им лет 60 было, все, пришел, заплакал, говорит: батюшка, благословите меня удавиться. Жена змея подколодная заела меня совсем. Благословите, он пришел за благословением, представляете? Ну, вот это вот другое дело. Жена его заела. Ну, что ты будешь делать, да. Ну, батюшка почему-то не благословил ему, представляете? Ну, и, кажется, он продолжал все-таки так жить. И все нормально. Но без благословения нельзя же, правда же? Вот такие вот вещи бывают, да, в жизни. Да.
А как относиться к клонированному человеку? То есть, как считать полноценного человека?
Какого?
Клонированного. То есть, допустим, это можно его это допускать к крещению? Там?
Я понял, да. Вы знаете, пока, слава Богу, еще таких нет. Вот. И поэтому сам вопрос носит чисто такой абстрактный, пока еще отвлеченный характер. Мы не знаем, как это будет себя вести клон. Даже когда мы клонируем животных, и то, вы знаете, один из каких-то вариантов, только ничтожный процент, когда удается. Не так просто. То же самое в отношении человека. Во-первых, церковь решит против этого. Прям решительно заявляет. И не только церковь, кстати. Очень многие ученые. Поскольку боятся, что здесь будет даже не просто клонирование, а с попыткой еще, ну, создания нового типа людей, о котором мы говорили. Вопрос о том, как эта личность, какова будет. Поэтому я могу высказать только личные свои предположения. Причем очень такие ненадежные. Очень ненадежные предположения. Такого рода, скажу вам. Что клонирование может дать идентичные все свойства. Внешние, физические свойства, душевные, в смысле там характера, способности. Если хотите, даже свойства психические и даже тоже духовное состояние с теми же духовными болезнями или добродетелями. Но одно остается, чего, по-видимому, невозможно передать. Каждая личность, самосознание всегда уникальны. При всех одинаковых свойствах это будет другая личность. Так мне кажется, это будет другая личность. Да, я вижу на себя очень похожего человека, но это он. Одно я другое я. Я – это нечто, что вне, если хотите, выше всех вот этих свойств, которые мы обладаем. Вы знаете, бывает, вот, близнецы, ну, не отличишь. И уж сколько бывает и шуток, и экзамены сдают, и так далее. И вообще их не отличишь. У меня были случаи. Никак так я и не мог разобраться, кого как звать. Это невозможно. Близнецы, пожалуйста. Вот это близкое нечто. Я думаю, что и в смысле клонирования, если это удастся, если это будет реальным фактом, то мне представляется, что личность будет другая. Самосознание будет свое. Мой клон – это будет самосознание не мое, а его все-таки. Хотя у него свойства будут, все кажутся те же. Мне так представляется. И если это будет именно так, если это так, то тогда почему же? Почему же? Если это личность, если в котором есть образ Божий, как же мы можем не крестить его? Почему он же не виновен, что он появился на свет? Он же не сам себя клонировал. Сами понимаете. Поэтому я полагаю, что по отношению к нему обычные, должны быть церковные предписания. К нему, но не к тем, кто это сделал. Я думаю, вот так. Ну, помолимся.